Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня во вторник, 9 декабря. Время 21 час 2 минуты в Киеве, 22 часа 2 минуты в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. Рады приветствовать Михаила Ивановича Крутихина. Михаил Иванович, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Ну что же, мы решили вот что обсудить. Назвали эфир «Европа за Украину против Европы за русский газ». Буквально накануне, несколько дней назад, буквально пару дней назад, было заявлено от имени Госдепа, там это сделал один из его замов, Марко Рубио, но, тем не менее, это и в виде других заявлений, таких же официальных, в виде упрека, такой инвективы Европе, прозвучала оценка, при которой помощь Украине, ну, что называется, не бьется с доходами, которые Москва получает от продажи в Европу уже российского газа и, видимо, других энергоносителей, возможно, и нефти и так далее. И соотношение цифр самое, что называется, печальное, потому что, ну, действительно, мы хотим разобраться, насколько это справедливо, поскольку мы все время обсуждаем инициативу Европы об отказе от российских энергоресурсов, но получается все-таки, чтобы мы там ни говорили, отношения эти, во-первых, продолжаются, это с одной стороны, а с другой они даже усугубляются. Вот я приведу несколько заголовков из Deutsche Welle, ссылаясь на официальную информацию оттуда. Так что источник именно она. От, с 22 по 25 годы Франция и Бельгия, Испания и Нидерланды закупили в России сжиженный природный газ на 34,3 миллиарда евро. Ну, действительно. В то же время они направили Украине суммарно 21,2 миллиарда евро, подсчитали, кстати сказать, в Greenpeace. Ну, не знаю, такая заголовок это вынесено. Ну и, как я уже сказал, есть твит Кристофера Ландау, который, в общем, впрямую обвиняет Европу в том, что она своими руками войну-то, в общем, и продолжает, покупая российское сырье, ну, видим, кружным путем, и тем самым давая дополнительную динамику войне уже со стороны России, поскольку... Ну, действительно, совершенно тогда глупейшим образом выглядит тактика, при которой вы финансируете, по сути, войну, ну, так сказать, помогая Москве, и возмущаетесь, и пытаетесь ей противодействовать, помогая Украине. В этом есть какая-то, честно говоря, некоторое противоречие, причем такое когнитивное. Вот, давайте это все и обсудим, попробуем разобраться, действительно ли это так. И какая здесь перспектива от подобного рода соотношения? Что вы думаете?
Ну, цифры-то вроде красивые. Вот сейчас говорится, что, вы посмотрите, где-то 13% газа, который покупает Европа, он приходит из России. Ну, с начала года, по крайней мере, с 25 года, так и было. В начале года 13%. И немножко просело это к середине года, а уже к концу года снова восстановились эти объемы, где-то 13% получает. Хорошо, теперь смотрим, а все ли вот так замечательно идет, как во всех этих публикациях отмечается, в российский бюджет, который финансирует войну и так далее, и так далее. Начинаем смотреть. Тут беда номер один, когда складывают трубопроводный газ со сжиженным природным газом. Вот все вместе берут огульно и говорят 13%. Ну да, трубопроводный газ, где два члена Евросоюза сейчас его получают, когда-то еще Чехия получала, это Венгрия и Словакия сейчас. Получают они его через Турцию, Болгарию, вот тот так называемый турецкий поток из России туда идет. Но еще и не член Евросоюза, Сербия тоже получает этот газ. То есть вот, ну, газпромовская труба, которую стыдливо болгары назвали балканским потоком, там, но это на самом деле газпромовский турецкий поток. Вот они там получают. Да, действительно, эти деньги идут Газпрому. И поскольку «Газпром» у нас, ну, как минимум, наполовину государственная компания, они в российский бюджет платят за это вполне солидные деньги, и эти деньги помогают финансировать войну. Вот трубопроводный газ. Теперь сюда же складывают, ничтоже сумняшися, как говорится, газ сжиженный. Значит, в Европу поступает газ из России с одного проекта. Проект этот называется «Ямал-СПГ». Вот с 17 года работает там завод по сжижению газа, и этот газ отправляется в основном в Европу, потому что ближе везти. Его можно, конечно, отправлять даже по Северному морскому пути, немножко туда в Азию там, и так далее. Но большая часть газа – это гораздо проще отправить в Европу и продать его там. Так вот, вдруг да, этот газ, он отправляется не только в Европу, но и в другие страны международным консорциумом. Консорциум, контрольный пакет принадлежит компании «Новатек». Компания «Новатек» владеет 50% и плюс там еще 1/10, чтобы именно контроль был. Дальше идет 20% принадлежит французской компании «Total Energy». И почти 30%, вот без того самого кусочка, который «Новатеку» достался, это две китайские компании. Одна компания небольшая «Шелковый путь» и одна большая государственная нефтегазовая корпорация Китая, вот она там. Теперь посмотрим. Вот они этот газ продают. Куда деньги идут? Что, в российский военный бюджет? Так, чтобы это деньги, вырученные за газ, попали в российский военный бюджет, нужно обложить налогами этот международный консорциум. Смотрим, как там дела с налогами. И вдруг выясняется, что вот этот консорциум, он не платит главный налог. За границу он называется роялти. Угу. А в России НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых. Вот он у нас самый главный налог на вот тех, кто что-то добывает в России. И вдруг выясняется, что вот начиная с 2017 года, это на 12 лет вперед, этот проект освобождён. Он платит по нулевой ставке. Ну, вроде бы налог там должен заплатить, но ставка нулевая. Значит, нет налога. Он не платит. Дальше для экспорта газа у нас есть вывозная таможенная пошлина, которая составляет 30% от стоимости газа. Вот его бабах, и вдруг выясняется, что за экспорт вот этого сжиженного природного газа этот консорциум, он не платит ничего. Там нулевая ставка. То есть, а что же они платят? Они платят по облегченной, по льготной, значит, цене, вот эта компания «Ямал СПГ», платят налог на прибыль. Ну, там часть его во внутренний доход идет. Ну, там цифры, опять-таки, льготные. И они все время просили еще больше льгот им предоставить. Но фокус-то в том, что вот та небольшая вот часть этих доходов, налог на прибыль, она не покрывает расходов государства на этот проект. То есть государство взяло на себя основную часть стоимости строительства вот этого и поддержания терминала, откуда идет этот газ. Обеспечение всего этого хозяйства воздушным сообщением, аэропорт построили, углублением фарватера для того, чтобы могли суда, газовозы подходить к причалу в порту Сабетта. И ледокольное сопровождение, и много что еще. То есть мы смотрим, фактически государство, не получая никаких налогов с этого проекта, оно еще и приплачивает этому консорциуму международному за то, что тот вот пользуется этим газом. Фактически получается, пока газ был под землей, он принадлежал, ну вот все почему-то в России думают, что российскому народу. Мол, в Конституции так положено, вот минеральные ресурсы. Да нет, а в Конституции там ничего не сказано про минеральные ресурсы, кому они принадлежат в России. Есть закон о недрах, такой федеральный. В законе о недрах записано, что вот эти ресурсы принадлежат государству. То есть тем дяденькам, которые ездят в черных лимузинах с синими проблесковыми маячками. Вот кому принадлежат это все. И эти дяденьки, они подарили вот это все. Как только газ поднялся наверх, вот из Тамбейского месторождения, там, где вот порт Сабетта, рядом фактически все это находится, сидит на месторождении этот завод, он уже наверху, он принадлежит вот этому консорциуму. Дальше этот консорциум, он его завозит в Европу, продает, естественно, получает деньги. А почему в Европе решили, что эти деньги финансируют российский военный бюджет? Это не так. То есть там для российского военного бюджета, если не считать вот этого налога на прибыль, там ничего фактически не остается. То есть это очень лукаво говорить, что за российский сжиженный природный газ, он не российский, он принадлежит, например, компании Total. Компания Total, вот свой газ, который ей подарили в России, она его, например, по долгосрочному контракту продает германским компаниям. Они с ней подписали контракт. Немцы гордые сказали, все, мы российский газ на своих терминалах сжиженного газа принимать отказываемся, мы больше не будем. Хорошо, сказали французы и сказал покупатель, то есть вот немецкая компания, которая когда-то, кстати, «Газпрому» принадлежала. И говорят, ребят, нет, мы будем получать его где-нибудь в Бельгии или в Нидерландах, а дальше по трубе спокойно тот же самый газ придет к нам, значит, по-другому. Вот в чем дело. Это первое соображение. То есть нельзя. Затем начинают когда считать. Вот с такого-то вот года, с 22-го года. И туда почему-то начинают приплюсовывать объемы газа, которые пришли в порты. И там даже вот, ну, страны перечисляются. Испания, Франция, Нидерланды, Бельгия. Вот в терминалы, которые, ну, работают со сжиженным природным газом. Это все приходит оттуда, с Ямала, вот из этого порта Сабетта. И 40% того газа, который там получался, они его там просто перегружают из танкеров, которые, ну, ледового класса. Чего ж гонять танкер ледового класса по всему миру? Нет, они в нормальные танкеры, вот эти газовозы, перегружают. И те дальше идут, дальше продавая этот газ по всему миру, в том числе в Китай, например, куда-то. И вот эта перегрузка этого газа, она тоже приплюсовывалась к тому, что вот вы видите, мы из России сколько газа получаем. Но с начала этого года европейцы сказали, все, мы запрещаем перевалку российского сжиженного природного газа, так что перевалки там уже нет. Но это недавно все это отменили. И когда считают все объемы, начиная с 22 года, то получается, ой, смотрите, сколько мы тут газа получили вот в этих портах вот этих самых стран. То есть и здесь уловка, и здесь лукавство. То есть европейцы-то на самом деле не финансируют, ну, отчасти, вот та же самая Словакия, Венгрия, они финансируют российский военный бюджет своими, когда платят «Газпрому». А эти-то они платят кому? Китайцам, Total и Новатеку, который налогов с этого газа не заплатил. Нету никакой роялти, нет никакого НДПИ и таможенной пошлины. Значит, здесь так. Что мы, ну, что на прошлое смотреть, давайте вперед посмотрим. Ну, только что в Европе приняли все-таки план, утвердили план отказа от российского газа. В том числе вот от этого газа, который просто из России идет, но России не принадлежит. Потому что налоги не платят туда. Уже к концу вот следующего года отказ от фактически всех краткосрочных контрактов, потом долгосрочных, и полностью сжиженный природный газ и не будет поступать вообще. Трубопроводный газ еще раньше, они планируют в следующем году покончить с импортом трубопроводного газа, то есть закрыть его получение вот по тому самому турецкому потоку. Все вроде принято, все согласовано. Но в Европе до сих пор раздаются голоса, что, ребята, а что мы тут вот делаем-то? Мне трудно сказать. Может быть, вот эти голоса где-то они, ну, финансируются с теми же самыми американцами. Потому что, когда мы приглядываемся ко всей этой волне пропаганды о том, что все, вот мы финансируем российскую войну против Украины, мы видим, что на самом деле этого нет, вот в тех объемах, на которые претендуют. И на самом деле, если покопаться, вот эта американская кампания против российского сжиженного природного газа, она продиктована только одним соображением. Не забота об Украине, там, об исходе войны. Это конкуренты. То есть американский сжиженный природный газ, который должен в Европу поступать и поступает в больших объемах, вот он должен вытеснить. И я вспоминаю, когда Трамп еще в первом своем президентстве, он сказал, вот американский газ должен вытеснить газпромовский газ из Европы. То есть это вот задача какая? Это задача конкуренция. Война тут вообще ни при чем. Украина тут ни при чем совсем. То есть вот это. Но в Европе есть еще и люди, которые умеют считать. И они не просто просчитывают, они видят, они заглядывают вперед и говорят, вы понимаете, вот так вот огульно отказываться от газа, который приходит из России, мы, в общем, не должны. Вот среди людей, которые такими голосами разговаривают, есть часть тех, ну проплаченные, конечно, пропагандисты. Надо Россию поддержать, вот давайте вот оттуда все-таки газ получать. Но часть из них начинает смотреть, а что там все-таки в Соединенных Штатах с газом происходит. И вдруг выясняется, что на протяжении вот этого года, уже вот сейчас к концу года, стоимость газа в Соединенных Штатах вдруг стала расти. И растет так довольно заметно, потому что вот газ там, ну, самая главная точка, откуда, где считается стоимость газа еще до сжижения, это так называемый Henry Hub. Вот этот индекс Henry Hub, он где-то был, ну, примерно $3 за миллион британских тепловых единиц. Ну, есть такая вот единица. Очень удобно ею пользоваться, кстати. А сейчас почти 6. То есть где-то чуть ли не вдвое подорожал вот этот газ. И начали считать в Европе, ребята, а если он подорожает еще больше, нам придется за этот газ выкладывать, в общем-то, мы не исключаем, что Америка не такой уж надежный поставщик этого сжиженного природного газа. Угу. Ну, давайте считать. Вот хорошо, 6, положим 6, немножко там растет. За сколько его можно поставлять в Европу? Первое, надо докинуть $1 на сжижение этого газа. Надо накинуть $1 на транспортировку этого газа до Европы. Ну, это очень грубая прикидка такая. У нас получается, что американский газ можно продавать в Европе где-то за 8, ну, плюс еще, конечно, прибыль, какие-то там комиссионные и так далее, и так далее. Все это. Почем сейчас газ в Европе? Ну, 11-12. То есть американский газ пока конкурентоспособен, но тенденция, которая вот сейчас наблюдается с американским газом, со стоимостью его, она несколько настораживает европейцев, и они начинают думать о том, что неплохо было бы подстраховаться и оставить себе возможность покупать газ из России тоже. Вот это вопросы все не решены пока, потому что в тех же Соединенных Штатах, ну и там есть не только торговая площадка, вот Henry Hub, на которой торгуется газ, там есть еще одна очень интересная торговая площадка, где стоимость газа отрицательная. То есть там приплачивают покупателям, чтобы они его там забирали. Инфраструктура транспортная не позволяет оттуда газ эффективно забирать. Вот когда американцы построят там еще какие-то газопроводы дополнительные, вот там будет еще более или менее благополучно. Но в перспективе риск того, что американский газ подорожает, он есть. И поэтому вот я когда говорю, а это все пропаганда, нет, если мы говорим, вот это все пропаганда, это американцы там, значит, вот Россию хотят. Нет, это не только пропаганда. То есть надо где-то ориентироваться на, учитывать все риски рыночные. И вот здесь могут произойти какие-то непредвиденные вещи. Поэтому, с одной стороны, да, лукавство, что вот якобы из России там получают и финансируют российский военный бюджет. А с другой стороны, картина не такая простая. Тут еще вмешиваются дополнительные факторы. Вот не исключено, что турецкий поток, так называемый, который сейчас вот идет на юг Европы, он через несколько лет и довольно близко, в обозримом будущем, перестанет качать российский газ, ну, тем более, что отказываться надо по плану европейскому от российского газа. А что туда вот придет? И вдруг мы смотрим, оказывается, вот турецкий руководитель, господин Эрдоган, он говорит, вы знаете, а туда придет турецкая смесь. Мы будем торговать с Европой, поставлять туда турецкую смесь. Это не российский газ, это наш турецкий. А что такое турецкая смесь? Ну, это, во-первых, газ, который они получают из России. Там да. два турбопровода, турецкий поток и голубой поток. И каждый где-то там вот может туда поставлять. Но один там 33 миллиарда кубометров в год, и второй 16 почти миллиардов кубометров в год. То есть из России могут получать. Второе. Турки получают газ из Азербайджана. Каспийский газ. Турки научились через Иран получать даже туркменский газ в небольших пока объемах. Они получают иранский газ по трубе. Они планируют получать газ из иракского Курдистана, а там тоже есть газ. И турки разработали и продолжают разрабатывать месторождение на дне Черного моря, откуда тоже получают свой собственный газ. И плюс к этому у них идет бурное развитие терминалов по приему сжиженного газа. И они со всего мира, от Нигерии до Катара и от Соединенных Штатов до Тринидада и Тобаго, получают сжиженный газ. Получается смесь, которая вроде бы чистая, она якобы не финансирует российский военный бюджет. И турки могут вот эту смесь предложить Европе. Ну, беда-то там в том, что Европа, в принципе, удовлетворена газом, а потребление газа в Южной Европе, куда все это нацелено, в Юго-Восточной Европе, оно очень слабо растет, там слабое очень потребление. И поэтому вот как портит картину вот всю эту, еще и перспектива того, что турки под видом России, под видом своего газа будут смесь, включающую российский газ, поставлять в Европу. Я вот про перспективу, вот точных прогнозов, естественно, дать не могу. Но показать, что картина очень сложная, я думаю, что мне это удалось.
Да. Да, хорошо, более-менее понятно. 22 минуты мы находимся в эфире, нас 8,5 тысяч почти смотрит, и 2 почти с половиной тысячи поставили свои лайки. Большая просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, подпишитесь на канал Фейгин Лайф прямо сейчас. Поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Разумеется, конечно, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Поможете нам более широко распространить этот эфир для того, чтобы нам присоединить зрители прямо сейчас. Ну или, в крайнем случае, посмотрели запись в эфире. Ну и, конечно, поставьте лайк, тоже поможете попадать нам в рекомендованные. Как обычно, как и всегда, я напоминаю вам, что если вы испытываете трудности с доступом к социальным сетям, в частности, к YouTube, к каналам там, вы можете воспользоваться нашим Фейгин VPN, продуктом, что называется, программой, которая поможет вам этот доступ обеспечить, потому что заблокирован, запрещен там, и так далее ресурсом, ну, понятно, есть ограничения, которые российские органы, регуляторы ввели для того, чтобы вы не получали эту информацию. Ну и, конечно, и мессенджерами, чтобы вы тоже не пользовались. Так что попробуйте все-таки наш VPN для того, чтобы оставаться на связи и для того, чтобы иметь доступ к нашим же эфирам. Ну и ссылки на наш VPN есть здесь, в чате, на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Можно на сайте feiginlife.net. В описании к этому видео ссылка есть на сайт. Ну, мы сегодня разместим во всех аккаунтах в соцсетях ссылки в очередной раз. Там тоже вот на сайте можно либо с помощью карт, которые имеют доступ к платежной системе Visa, MasterCard, это иностранные карты, подписаться на месяц или, как я рекомендую всем, на год, потому что заплатил, не знаешь, хлопот, деньги небольшие, а, в общем, проблем это лишает вас многих, связанных с тем, что я выше описал. Ну или там же можно найти ссылку на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Через него удобнее платить тем, у кого нет доступа с российских карт, нет доступа к платежной системе Visa MasterCard. Ну вот, так что подписывайтесь на Фейгин VPN, очень сильно это вам поможет. Ну и нам, зрителей, не потерять тоже. Давайте тогда, пользуясь случаем, Михаил Иванович, и другие несколько тем, весьма сопрягаемых с тем, что мы сегодня обсуждаем, все-таки тоже затронем. Вы знаете, у нас остается неясно все-таки, заработали санкции 21 ноября американские в отношении Лукойла и Роснефти в полном объеме, я вот так осторожно скажу, или же все-таки можно говорить о том, что Трамп отыгрывает определенно в отдельных случаях, ну, зигзаг назад как-то. Потому что мы видели, как с Орбаном дали возможность исключения ему для того, чтобы получать российское энергосырье там, до осени следующего года. Потом вот появилась информация, что лукойловские активы, значит, заправки, 2000, по-моему, этих заправок тоже выводятся из-под действия санкционного режима, там тоже до какого-то момента. Ну, как бы, в общем, мы, смотря на Трампа, все время допускаем, что он чем-то переторговывает постоянно, что он получает, и за это, значит, дает послабление. Вот так это выглядит. Может, на самом деле это вообще не так. Но что происходит после 21 ноября, когда санкции были официально запущены, введены? Вот вы нам можете сказать, ну, картину какую-то дать, общий абрис такой вот?
Ну да, картина-то уже вполне ясная. Но, во-первых, надо разделить две вещи. Первое – это когда вводились эти санкции, то администрация Трампа постаралась разрекламировать это как меры против российского нефтяного экспорта.
Да.
И везде шел такой, ну, прямо крик. Вы смотрите, эти две компании, «Лукойл» и «Роснефть», они отвечают за 50% объемов российского нефтяного экспорта. Вот почему мы наносим удар. Хорошо, замахнулись, нанесли вот такой удар. Смотрим по цифрам, по данным. Да, действительно, вот с этого, с 22 уже ноября, резко пошел вниз объем экспорта этих двух компаний. И вот к началу декабря уже этот объем экспорта уменьшился, ну, 1,1 миллиона баррелей в сутки. Вот, да, уменьшился. Если учесть, что вообще морской экспорт России – это где-то, ну, в спокойное время 3,1, а сейчас почти 4 миллиона баррелей в сутки, то 1 миллион баррелей в сутки, ну да, смотрите-ка, вот уменьшился. Но начинаем смотреть дальше. И вдруг выясняется, что другие экспортеры российской нефти, другие компании за тот же самый срок увеличили объем своего экспорта на 1 миллион баррелей в сутки. То есть с точки зрения прекращения российского нефтяного экспорта на мировой рынок, ноль воздействия. То есть все, вот сколько российские компании могут добыть, сколько они могут отправить за границу, физически просто, невзирая ни на какие другие обстоятельства, вот столько они и делают, вот столько они отправляют. То есть в плане наказания России путем лишения ее экспорта нефти эти санкции никак не повлияли вот на этот объем экспорта. Они повлияли на стоимость экспорта, потому что появилось много покупателей, которые воспользовались этими санкциями. И российским продавцам нефти сказали: извините, с вами токсично иметь дело, и, пожалуйста, дайте нам скидку побольше. Мы будем брать вашу нефть. Может, там через посредников, может, еще как-то. Но нам нужна большая скидка. И вот сейчас скидка на российскую нефть, она выросла до, вот последние, это совершенно официальные уже цифры в России, они опубликованы, 25 с лишним долларов скидка за каждый баррель вот этой российской нефти. И когда мы смотрим, я даже себе не поверил своим глазам, сегодня выписал, оказывается, средняя цена, вот последняя неделя, которая кончилась 7 декабря, средняя цена российской нефти, Urals, вот эта смесь Urals, которая выходит, $38.28. Так. Если считать только балтийские порты, там немножко подороже. Это вот вместе с черноморскими портами вот считать. А балтийские порты $41.16. То есть это опять смешная совершенно цена по сравнению с тем, вот сейчас где-то 60, чуть меньше $62 мировая цена марки Brent вот это. То есть вы посмотрите, как вот эти санкции повлияли на финансовый доход России от экспорта нефти. Повлияли. Второе влияние этих санкций, они очень здорово ударили по двум нефтяным компаниям. По Роснефти, ну там не так сильно, у нее мало зарубежных активов, есть, но мало. А по Лукойлу очень здорово. Вот планы «Лукойла», которые когда-то были совершенно открыто провозглашены, что «Лукойл» собирается стать международной компанией, у которой 50% бизнеса за границей, 50% в России, вот эти все планы рухнули. И «Лукойлу» надо продавать вот фактически от некоторых активов он уже, ему приходится избавиться или отказаться, потому что Ирак, проект «Западная Кур-на-2», где у Лукойла контрольный пакет этого, в этом проекте. А иракцы сказали: все, мы с вами больше не можем иметь дело, мы не можем продавать вашу нефть. И уже не дожидаясь того, пока акции, вот пока эти санкции вступят в дело, они сказали: все, больше вашей нефти в продаже нет. И Лукойл вынужден был от этого отказаться. И сейчас иракцы уже, не Лукойл, ведут переговоры с американской компанией ExxonMobil о том, чтобы долю Лукойла продать ей. То есть эти компании, они теряют зарубежный бизнес. Теперь дальше. А страдает от этого российский бюджет? Вот у меня тут на этот повод есть большие сомнения. Потому что зарубежным бизнесом командуют зарубежные подразделения этих двух компаний, которые зарегистрированы за границей, там платят налоги. И свои прибыли они в Россию по большей части не репатриируют. То есть вот деньги, которые они там зарабатывали, они российский военный бюджет не питали.
Угу.
То есть опять, вот да, в данном случае мы видим, что выигрыши оказываются компании, в том числе ExxonMobil, которая получает очень хороший проект в Ираке, например. И мы понимаем, что еще какие-то американские компании будут получать, ну, такие активы в Европе, как, ну, Бургасский в Болгарии нефтехимический комбинат, там в Румынии активы и так далее. И в Африке очень неплохие есть активы у Лукойла. А утверждать такую продажу будет контора под названием ОФАК. Это управление внутри департамента финансов американского, который ведает санкциями. И оно уже сказало: ах, вы там хотели какой-то гунвор, там хотел что-то такое купить. Нет, не позволим. Это марионетка Кремля. А вот когда придет солидная американская компания и скажет: я буду покупать активы Лукойла, то вот я думаю, там согласие будет. Поэтому вот этот передел собственности, он не имеет никакого отношения к войне, к финансированию военного российского бюджета и так далее. Это опять. Ну, вот на что это повлияло? На то, что меньше доходов из-за того, что стали на российскую нефть требовать больше скидок. Вот все. Вот единственный эффект от этих санкций.
Так, ясно. Давайте тогда, раз уж эта тема вытекает из обсуждаемых вопросов, поговорим о визите Путина в Индию. О. Я просто, да, это очень как бы кстати, потому что, ну, много чего мы обсуждали в связи с Индией. И сейчас уже прошло пару дней, и мы можем оценить итоги этого визита. Ну, понятно, что в контексте будут покупать российскую нефть, не будут забирать ее, перерабатывать и так далее. Что с этим будет происходить? Вот можно ли сказать, что, во-первых, Путин стремился поехать во что бы то ни стало в Индию, чтобы решить именно этот вопрос? Ну, почему он сейчас-то поехал? Во-вторых, как Индия ведет себя в взаимоотношениях с Соединенными Штатами, чтобы лавировать между отношениями с ней и продолжать отношения с Москвой, ну вот, часть энергетического сотрудничества. И третье, значит, решил ли он эти задачи, Путин, этим визитом или нет? Вот какой итог этого всего, о чем можно судить? Ну, понятно, что нас интересует прежде всего вот энергоэкспорт.
Так, путинский визит – пустышка. То есть он был такой спешный, что не подготовлено было ни одного большого крупного документа, который можно было бы совместно или в присутствии двух руководителей подписать. Так. Нету ни одного, ни контракта, ни межправительственного соглашения, никакого, ну нету ничего, не подписали. Значит, это просто приехал и сказал: вы знаете, как было бы хорошо, если было бы вот все хорошо. Вот это так. И поэтому он уехал не солоно хлебавши. Потому что ему совершенно точно было объявлено, так же, как вот Трампу в свое время Моди сказал, что вы уж извините, но у нас есть суверенитет, и мы не можем говорить своим нефтяным компаниям, где им что-то покупать. Потому что если там выгодная цена, почему мы им должны давать указание покупать что-то дороже, хотя можно купить дешевле? И, ну, напугали-то немножко, напугали. Вот американские санкции, эти индийские компании, которые поняли, что, ну да, да, вот она, токсичная российская нефть. Давайте мы объявим, что вот на этот нефтеперерабатывающий завод не будет поступать российская нефть, а на другие будет. И некоторое проседание объемов поставок в Индию мы в декабре все-таки зафиксируем, я думаю. Вот от этих вот таких. Но в январе все станет на прежние места. И сейчас мы уже видим фокусы, которые устраивают индийцы для того, чтобы продолжать получать российскую нефть. Они выбрали, ну, в частности, там одна из схем, это пошла вдруг российская нефть в повышенных объемах в Египет. Египтяне стали поставлять эту нефть в Индию, как свою египетскую нефть. То есть это только один вариант вот этих действий, и поэтому тут опять ничего не изменится. Для того, чтобы замаскировать полный провал вот этой акции, в России было объявлено, будем теперь с Индией дружить до такой степени, что будем импортировать 5 миллионов индийских рабочих. Будем вместе с Индией собирать автомобили. Будем вместе с Индией развивать производство разных видов вооружений и так далее. Это все, ни соглашений по этому поводу нет, ни перспектив такого сотрудничества, ничего нет. Опять одна болтовня. То есть это маскировка. Но для Индии вот торжественный такой организованный торжественный прием российского руководителя, это было очень важно. А Китай.
Так.
Потому что вот Россия дружит с Китаем, и китайцы там, вы посмотрите, поехали в Китай, тот же Сечин поехал и объявил, все, мы вас так любим, что мы теперь будем вашим энергетическим придатком. Все, что хотите, мы вам сейчас, вот любые сырьевые или энергоносители, все мы вам вообще все предоставим. Мы на другую роль вообще не претендуем, мы ваши. И Индии это не очень нравится. Укрепление Китая как, ну, конкурента на планете. И поэтому надо вот каким-то образом с Россией тоже каким-то как-то вот поговорить, потому что, ну что же, Китаю-то можно, а нам что, в Индии нельзя? И это, во-первых, вот с Китаем связано, вот такая торжественная встреча Путина. И второе, это, конечно, продемонстрировать тому же Трампу, что, в общем-то, у Индии есть свой суверенитет, и она готова с Россией продолжать сотрудничество, получать из России, продолжать нефть и так далее, и так далее. То есть все остается по-прежнему, и указания Трампа, и санкции Трампа против Индии не работают. Вот им это было очень важно. А Путину, ну так, поехал попросить, ну что. А потом выдавать эту встречу, эти встречи вот в Дели за то, что вот развивается сотрудничество, торговля и так далее. Ну, смотрим, по цифрам-то не очень развивается. Грустные цифры сотрудничества с Индией. Так что пустышка визит по итогам, если судить.
Ну, а для Путина это все-таки было попыткой тогда, раз уж это не имело какого-то серьезного экономического основания, это попытка продемонстрировать США, что вот, или Трампу, ну, там, Китаю, они не хотят сильно раздражать.
Нет. Ну, и Китай не хотели раздражать, и Трампа не хотели раздражать. Это надувание щек, это показуха. Вот главное, очень многие поступки Путина, они мотивируются понтами и показухой. То есть вот обязательно нужно вот с имиджевой точки зрения показать даже российскому населению, смотрите, мы великая держава, вот мы тут вот с Китаем, мы тут с Индией, у нас тут все вообще схвачено, замечательно. И мало того, да еще и американцы приезжают к нам советоваться, и наш план урегулирования военного противостояние в Европе, вот это наш план, вот они там. То есть это все вот это показатель. То, что с этим планом никак противоположная сторона этого конфликта не может согласиться и не будет соглашаться, это как-то упускается. Мы великая держава, и мы вместе с американцами, китайцами, индийцами, вот мы определяем судьбы планеты. Вот это надо показать российской публике. И для Путина это имиджевый такой визит.
Ясно. Нас уже почти 10 тысяч зрителей смотрят, и 3 с лишним тысяч, ну, 3200 поставили лайки. Те, кто к нам только сейчас присоединяется, мы уже больше 40 минут в эфире. Просьба, пожалуйста, не забывайте, как важно подписываться на канал. В общем, размещать ссылки на этот эфир. Это ваша прямая святая обязанность. Ну, почетная имеется в виду, которую можете выполнять, можете нет. Тогда, смотрите, еще один вопрос, который назрел, вот, чтобы разобраться в нем. Вот история с Венесуэлой. Вот она длится и длится, и ничем не заканчивается, даже промежуточный результат нет. Вот предлогом борьбы с наркокартелями, что справедливо, что имеет под собой основание, Мадуро, президент, узурпатор в Венесуэле, безусловно, является таким наркодельцом, такой похожий на Риего, так сказать, был, и в Панаме. Но, видимо, некоторые говорят и о составляющей чисто энергетической, то есть венесуэльская нефть, залив, все остальное. Есть ли тут объяснение того, как направлен интерес Трампа, тем более, что он, как и обычно, ультиматирует, ничего не делает. Он там давал и возможность, значит, уйди, вот тебе 48 часов, вот еще что-то. Ничего не происходит, ничего не происходит. Ну, какие-то лодки утоплены с наркогрузами и так далее, а вот ничего не происходит. Чего, собственно, Трамп добивается? Вот его интересует политическое история, ну, что маловероятно, никто в это не верит, что он там за венесуэльский народ. Или же все-таки он примеривается к венесуэльской нефти, ну, уж не к наркотикам, конечно, это же мы понимаем. Что, чего здесь больше и почему такое промедление? Вот есть в этом какая-то зависимость? Говорят некоторые эксперты, что там же присутствуют интересы и Китая, и Москвы, и Венесуэли. И это трехсторонний торг. Мне так меньше кажется, но так пишут некоторые эксперты. Вот я решил с вами на этот счет, Михаил Иванович, посоветоваться. Как вам это видится?
Ну, тут ключевые слова – Гренландия, Канада, Панамский канал, Мексика и так далее, и так далее. То есть это вот мексиканского, американский залив. Вот это вот все явление одного порядка, что да. Вот эта вот кампания против Венесуэлы и так далее. Надо исходить, я думаю, здесь из психологии Трампа как бизнесмена. То есть он хотел бы все-таки получить там какие-то прибыли для американских компаний, не забывая себя, естественно, там, ну, вот, для того, чтобы... ну, все-таки страна, где больше всего нефти в мире, самые большие нефтяные запасы в Венесуэле, а не где-то там в Саудовской Аравии или где-то там еще. Но ему, наверное, кто-то все-таки объяснил. Я думаю, что у него есть неплохие контакты с американскими нефтяниками, с руководителями американских корпораций или хотя бы с банкирами, которые финансируют американскую нефтянку. Они ему объяснили, что вот если сейчас каким-то чудом вы поменяете там режим, а для этого надо еще, я не знаю, там может гражданская война быть, потому что очень большая часть населения поддерживает того самого Мадуро. Там так просто не въедешь в эту Венесуэлу. Ну, представим себе, что чудо произошло, вы туда въехали и установили новый режим. Вместо наркобаронов, которые вот занимались нефтяной отраслью, вы оставите там наркобаронов, генералов вот этих, а нефтяной отраслью будут заниматься американские компании, которые там раньше работали и прекрасно себя чувствовали.
Ну да.
А вы знаете, сколько надо времени, чтобы вот возродить Венесуэлу как нефтедобывающее, нефтеэкспортное государство в таком заметном таком ключе для мира? Не меньше 10 лет. Там в таком состоянии. И когда Трамп, я думаю, что ему объяснили, что во время твоего президентства никакой пользы от Венесуэлы не будет. Вот вы плоды этой вашей агрессии против Венесуэлы никто не пожнет вот сейчас. Для этого потребуется очень-очень много времени, чтобы вот эту абсолютно доведенную до ручки отрасль с чрезвычайно тяжелыми условиями добычи нефти, а нефть там, ну, такая густая, что она в трубу не лезет, это такая густая жижа, вы не получите никакой пользы от завоевания Венесуэлы. И я думаю, что он вот, это мое убеждение. Я могу быть, конечно, неправ, если Трамп вдруг возьмет и полезет туда все-таки со всей своей военной силой. Это будет большая глупость. Но, на мой взгляд, он, ему объяснили, что пошуметь-то там можно, но пользы от этого не будет никакой.
То есть, по этой логике, Трамп, скорее всего, воздержится от операции на землю.
Да, да, я так представляю, что это то же самое, что с Панамским каналом и с Гренландией.
Вот так, да? Ну, просто подогнал сюда там...
Ой, он же, вот посмотрите, он куда только не подгонял. Он же, когда вот с Ираном было, ну, много он там бомб сбросил на Иран? Он сбросил эти вот...
Парочку.
Ну, нет, там 13, по-моему, было все-таки бомб на ядерные объекты сброшено. И, по-моему, 6 или 7 выпущено ракет с подводных лодок, которые в Индийском океане были. А авианосцы, которые туда вот устремлялись, скапливались, еще что-то, они вообще никак не работали. Они просто вот подплыли и уплыли.
То есть для него это не проблема. Он просто
погонять авианосцы туда-обратно, целую авианосную группу, несколько таких, это...
Ясно. Ну что же, мы 46 минут полных в эфире были, 10100 зрителей нас смотрят, 3000, больше 3500 зрителей поставили лайки нашему эфиру. Огромная просьба, не забывайте, все то же самое, подписывайтесь на канал, пожалуйста, ссылки распространяйте, ну и ставьте лайки. Не забывайте про Фейгин VPN, очень вам пригодится это, в помощи эта программа. Так что используйте, как можете. Благодарим Михаила Ивановича Крутихина. Михаил Иванович, спасибо вам огромное, что пришли и разъяснили ряд очень важных вопросов. Спасибо всем зрителям. Вот. Ну и до свидания. Увидимся в другой день.
Спасибо и всего доброго.
Да, до свидания.